вечер молодым Лисимха, время радоваться, время праздновать. Сегодня четвертый день Омера, четвертый день Песаха, и мы читаем четвертую главу книги Шемот, книги Исхода. Но начнем, как обычно, с молитвы. Святой Благословенный Отец наш Небесный, прошу Тебя сохранить и поддержать тех, кто сейчас под бомбежкой, под обстрелом, тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто потерял родных, тех, кто сам потерялся, тех, кто растерялся, кто оказался в растерянности, тех, кто чувствует обиду, кто чувствует озлобление, кто чувствует ненависть, тех, кто лишился работы или тех, кто не может получить медицинскую помощь. Пожалуйста, Отец, окажи милость своему народу, поддержи всех тех, кто сейчас в беде. А мы начинаем сегодня читать четвертую главу. Напомним, что в конце третьей главы Всевышний сказал Моше: ты пойдешь, и тебя услышат, и тебе поверят. В 18 стихе 3 главы прочитали: тебе поверят. И Всевышний описал, развернул перед Моше план, как все оно будет во время исхода из Египта. Мы читали книгу Шмот, мы знаем, что оно так и было, но Моше книгу Шмот не читал, поэтому мы читаем реакцию Моше и попытаемся понять, что за диалог там происходит между Моше и Всевышним. «Ваяан Моше», «Ваяан» и ответил, встречается обычно как «выдвинул новый аргумент» или «начал новый цикл аргументации». И возразил Моше, можно так сказать, «Ваяан» и сказал: «Эн лёй минули, да не поверят они мне, в лёй шаму бекуле, и не будут они слышать моего голоса, ки ямру лё не рай леха Адонай», потому что они скажут: «не являлся тебе Господь». То есть все, что мы читали в предыдущей главе, вся грандиозная, пафосная, торжественная речь Всевышнего о том, как будут развиваться события, разбивается о реальность Моше, который говорит: «да не поверят они мне, не послушаются они моего голоса и скажут: не являлся тебе Всевышний». И Всевышний начинает, видно здесь, работу Всевышнего с душой Моше, что делает Всевышний. «Вемар элав Адонай», и сказал ему Господь: «Мазабеха», что у тебя в руке? «Вемар мате», и сказал: «посох». Ну, разумеется, Всевышний не сослепу спрашивает: что это у тебя там в руке, Моше, я не разглядел. Он пытается перевести фокус внимания Моше на посох, который у него в руке. Послухай, посох, наверное, Моше не разлучен со своим посохом, как сегодняшний статистический человек со своим смартфоном. Только посох, конечно, полезнее в хозяйстве. Посох – это то, с чем пастух постоянно ходит, что постоянно у него в руке, к чему его рука привычна, его обыденность. Вот та самая обыденность, на которую, собственно, Моше и ссылается в первом стихе. «Вьомар» и сказал: «Ашлихе варца», брось его на землю. «Вышлихе варца» и бросил его на землю. «Вьили нахаш», и он стал змеей. «Вьинас Моше мифанав», и Моше отпрыгнул, отскочил от змеи. Понятно это. Оно и неудивительно — увидеть змею в пустыне. Дело страшное. Привычный посох становится змеей. Приятное ли это знамение для Моше? Нет, ну неприятно. Видим, что Моше испугался. Разговор перестает быть удобным, так скажем, для Моше. «Вемар Адонай Моше», и сказал Господь Моше: «шлях итха», прости руку свою, «веахаз безнаво», и возьми за его хвост, «вишлях идо», «веахзек бо», и взял он, простер руку свою и схватил его. Не написано, что за хвост, но понятно, скорее всего, что за хвост. «Выили матебе кафо», и в руке его он снова превратился в посох. Посох делался, часто обрабатывался, полировался, и ручка его, ну, поскольку она похожа, такая изогнутая уже, форма подходит, часто делался в виде змеи. Поэтому есть такая ассоциация — посох и змея. Но естественно, что никогда не подножие посоха не делалось головой змеи. И здесь то, что Моше хватает его за хвост, то есть хвост — это ручка посоха, Это может указать, как указывает, в общем-то, в древнеегипетских книгах, когда маги соревновались, это показывает на более высокий уровень магии. Ведь можно, так скажем, немножко подделать этот фокус, взять змею, давайте рассуждать, как рассуждают маги и волшебники. Можно взять змею, поймать где-то змею и превратить ее в посох. Это гораздо легче с точки зрения магии. Потому что мы берем что-то и лишаем его жизни, в нем становится меньше жизни, чем было. Потом возвращаем эту жизнь. Другое дело взять посох, который никогда не был живым существом, и прибавить ему жизни, добавить жизни в этот мир. Это фокус-покус куда более сложный. И здесь Моше хватает за хвост, посох. Посох снова, змея снова становится посохом. И это что-то показывает Моше. Мы еще попытаемся понять что-то. И Моше Всевышний говорит, «Лиман ямину» – это для того, чтобы поверили, «Кенира элеха Адонай», что открылся тебе Господь, «Элей Авотам», Бог отцов их, «Элей Авраам», «Элей Ицхак», «Элей Яков», Бог Авраама, Ицхака, Якова. Это первое знамение, которое дает Всевышний Моше. И возникает вопрос, почему именно это, и именно про это знамение сказано, что это знамение против такого возражения, которое выдал Моше. Что сказал Моше? Они скажут тебе, чтобы тебе открылся Господь. Ха! Вот для того, чтобы поверить это, ему посох, посох, который становится змеей и снова становится посохом. Комментаторы говорят, это причина, по которой люди скажут, кто ты такой, Моше, ты беглый убийца, ты уголовник, ты вообще скрываешь, разыскиваешься по такой уголовности, как убийство, тебе вдруг открылся Бог, на то, что Всевышний в силах оживлять и воскрешать, на то, что Всевышний как бы способен прощать и изменять, указывает это знамение. Это знамение дано, как здесь и говорит Всевышний в 5 стихе, чтобы поверили, что Господь послал тебя. Но Всевышний дает еще два знамения. «Вэмэр Адонайло», вот, и сказал ему Господь еще раз, «Авэна едха бэхитеха», положи руку свою за пазуху себе, «Воево едо бэхико», и положи руку за пазуху, «Воеца вейна едо мицерат кишелек», и вытащил, и вот рука его покрыта проказой, как снегом. Конечно, в Торе часто встречается название этой болезни «царат», которую обычно переводят как «проказа». Но на самом деле это не проказа в значении «лепра». Мы много раз об этом говорили, когда читали книгу «Ваикра», другие книги. Это особая библейская болезнь проказа, которая поражает человека, в том числе из-за злоречия. Например, за то, что Моше злоречиво говорил о народе, что вот они меня не послушают, они мне не поверят, потому что я о себе немножко говорил злоречиво. Можно воспринять это как наказание за злоречие Моше. Читаем дальше. «Вемар ишевитха архитеха» и сказал Всевышнему, «Верни руку свою за пазуху». «Вешев еду архико» и вернул руку свою за пазуху. «Вейца амхико» и вытащил ее из-за пазухи. «Вейни шава хипсару». И вот она вернулась и стала, как и была его плоть. Для чего это знамение? Здесь уже не сказано, чтобы поверили тебе. Израильтяне могут сказать точно так же, как израильтяне могут сказать, ты вообще, Моше, недостоин, чтобы тебе Бог открывался. Второе возражение, которое может быть, оно может касаться самого Израиля, сказать, мы тут в Египте. Мы чем только тут не измазались, объегиптившись здесь, живя здесь в Египте, сталкиваясь с египетскими богами, с этими египетскими пирамидами, и мы, как прокаженные, застанем, мы недостойны того, чтобы Всевышний нас вытащил. Это вот здесь остается знамение, которое говорит, что Всевышний в силах исцелять проказу. «Вая им лё имину лиха», и будет, если не послышат, не поверят тебе, и не уверуют в тебя после первого знамения, и минули колят ахарон, послушают после последующего знамения. То есть, если будет сомнение уже не в отношении самого Моше, в отношении народа Израиля, например, то, увидев это знамение, народ Израиля послушает. Может быть, еще и третье возражение. «Вая имлё имину гам лишнея вот тот эле», и будет, если не поверят, и этим двум знамением, и не будут слушаться голоса твоего, возьмешь из воды Нила, и вылишь ее на сушу, והיו המים אשר תיקח מן היור, והיו לי דם ביבשת. И вода, которая будет ты возьмешь из Нила, на суше станет кровью. Вода превратится в кровь. О чем это знамение? Комментаторы говорят, речь идет, вот эта встреча Моше и Всевышнего происходит, поскольку он вышел пасти в Синай. Это время, единственный месяц Нисан, самое начало, то есть примерно вот тот период, когда мы сейчас находимся. Канун праздника Песах, еще не существующего тогда. И Всевышний говорит... Возможно, народ Израиля будет думать, что это время, когда звезды благосклонны к Египту. Это день, месяц, дни знака Овен, как можно думать, Израиль, который там в Египте давно сидит. Это время, когда Египет самой-самой силе, когда египтяне считают, что это месяц их силы. Возможно, это не время сейчас. То есть, да, мы хорошие, и ты хороший, но не время сейчас. Не время сейчас, Моше Абрамович. Давай подождем чуть-чуть. Вот тогда вылей воду и покажи, что есть власть Всевышнего над Нилом, над египетским божеством, и тогда они тебе поверят. То есть после всего того, что Моше, что Всевышний сразу, уже в третьей главе пообещал Моше, они тебе поверят. Моше все равно возражает, не поверят они мне. Всевышний дает ему определенное знамение. Вымар Моше Адонай, би Адонай. И сказал Моше Господу, мною клянусь Господь, обычно так это говорится, обо мне речь, или, ну, послушай меня, клянусь собою, выслушай, что я говорю. Лоиш дворим анохи. Я вообще человек, не человек речей, я не оратор. Гамметмоль, гамметшельшом. Ни вчера, ни позавчера. Вообще, отродясь, я не говорил речей. Вегам миаз дворха алавдых. И также с тех пор, как ты со мной говорил, ничего не изменилось. Киковет пе, выховет лишон они. Потому что тяжел ртом и тяжел языком я. У меня фикция плохая, дикция плохая, и никакой харизмы в моей речи, голос у меня хрипловатый. То есть Моше снова жалуется и говорит Всевышнему, нет, есть еще препятствия. В 11 стихе Всевышний отвечает на это возражение Моше. «Вымара дана Илам», и сказал ему Господь, «Месам пэля Адам, а кто устраивает уста человеку? Умиюсум илэму хирэш, и кто делает человека немым или глухим, опикеяхо ивер, или зрячим, или слепым? Алло, анахи Адунай, это же я делаю, Господь. То есть я тебя посылаю. В аталех, теперь же иди, в анахи еем пиха». Я буду с твоими устами. Я буду говорить тебе то, что ты должен будешь говорить. То есть Всевышний говорит, это ты напрасно жалуешься. Я ведь, я корень всего. Я, если сказал, если я тебе пошлю, я тебе уже обещал, что я с тобой буду. Нет, не будет никакой проблемы. Я дам тебе, что говорить. Моше, не готов Моше идти. Внутри него что-то сопротивляется. И Моше говорит, «Вемер, биядонай, мною клянусь, господин мой, шлях на абият тишлях, пошли кого-нибудь другого, кого бы ты ни послал». То есть, пожалуйста, кого угодно, только не меня, я не пойду. Аргументов уже у меня нету, я просто тебе пошлю, пойди, пошли кого-то другого. И мы бы могли сказать, что это скромность Моше. Можно было бы так сказать, вот это скромность, вот это смирение человека. Но смотрите, как реагирует на это Всевышний. «Ваихар афа Дунай бе Моше». «И разгневался Господь на Моше». То есть это уже воспринимается не как смирение, а как противление. И что в гневе говорит Всевышний Моше? «Алло!» Вымер «Алло!» и сказал «Алло, ведь...» Аарон Ахиха Леви, вот Аарон, брат твой, Леви, и дайте-ки доверие и доверу. Я вот знаю, что он человек способный, с талантами к ораторскому искусству. Он сейчас выйдет тебе навстречу веселый и с радостным сердцем. Здесь Всевышний говорит, Хорошо. Я хотел дать тебе, через тебя действовать и дать тебе все эти инструменты. Но если ты хочешь, то эти инструменты будут даны тебе через твоего брата. Сначала Моше сказали, ты сам вынесешь, выведешь народ Израиля. Потом появился посох, теперь появился еще и Аарон. Можно сказать, есть комментаторы, которые говорят, что Моше изначально было неудобно, что он пойдет, а старший брат не пойдет, что он заботился об Аароне или о том, как Аарон это воспримет. И поэтому он говорит, пошли кого-нибудь другого. И когда Всевышний говорит ему, пойдет с тобой Аарон, Моше успокаивается. Но простой текст, его можно понять и так, как я сказал сейчас, можно понять и так, что Всевышний сгневается и говорит, хорошо, пусть будет тогда через талантливого и речистого Аарона. Хочешь так? Пусть будет так. Изначально в замысле не было, что Аарон будет сопровождающим и переводчиком Моше. Так это можно понять. «Ведибарта элав», и тогда ты будешь говорить с ним. «Весамта дворим бепиев», и ты будешь вкладывать слова в уста его, в анахи и импиха, а я буду с устами своими, в импил и с устами его, вы говорите этхем, и на этот раз я вас наставлю, это шертасун, все, что будете делать. То есть, хорошо, тебе нужен ответственный взрослый, вот тебе Аарон, он тебе будет ответственным взрослым, и вместе с ним идите. Ведабер ули хайлам, и он будет говорить для тебя с народом, вая у ихали пе, и он будет тебе устами. А ты будешь у него Богом. То есть ты будешь тем, кто будет вкладывать ему слова в уста. В этом матеазе тиках ведха, и этот посох возьми в свою руку, а шертаасе бо это вот тот. И с ним будешь делать чудеса. На этом как бы Всевышний заканчивает свою речь. Он уже не готов слушать, что Моше скажет. Он сказал, вот тебе Аарон, вот тебе посох, и с этим иди. И видим, что первая встреча Моше и Всевышнего, весь этот длинный разговор, который начался в самом начале прошедшей главы, он заканчивается тем, что мы видим в 14 стихе, и разгневался Господь на Моше. В конечном счете эта беседа заканчивается на том, что Всевышний на Моше разгневан, и нам никуда от этого не деться. Мы, конечно, можем комментировать, и это хорошо, когда хочется в комментариях оправдать Моше. И я очень хорошо понимаю, почему Моше, может быть, не хочется, и почему здесь есть смирение, и скромность, и боязнь, и все что угодно, огромное количество смешанных чувств. И зная те 40 лет, которые Моше предстоит прожить, как вот физически, на уровне человеческом, очень, очень сложные годы жизни. И поэтому можно понять Моше, но как бы мы ни старались, нам никуда не деться от того, что мы читаем, и разгневался Господь на Моше. Но Господь готовит Моше к этой работе, изменяет его и делает его пригодным для этой работы. 18 стих. «Вейлех Моше, и пошел Моше, вейшав эль етер хотно, и вернулся к етеру своему свекру, да? Это как на русском языке? Тестю. Тестю. Етер, Итро, он называется здесь Етер. Это вообще вполне может быть одно и то же имя, как Коля и Николай, как Сережа и Сергей. Ну, то есть какие-то два формы одного и того же имени. Слово «етер» означает будущий избыток. Так могут называть мальчика, который, как он ожидает, после которого будут рождаться еще мальчики. Или тот, который увеличивает богатство, увеличивает достояние в доме. На современном иврите «ютер» – это «больше», «етерон» – это преимущество. То есть вот такое вот значение у этого имени. Итак, Моше возвращается к своему тестю. Выбрал и сказал ему, «Леха на, пойду-ка я, разреши мне пойти, можно так сказать. Вашува элахая шерба Мицраим, я вернусь к братьям своим, которые в Египте. Варея удам хаим, и посмотрю, живы ли они еще. Выбрал Итро ли Моше, и сказал Итро Моше, «Лех ли шалом, иди к миру». Есть выражение «Лех ли шалом, иди к миру». или «иди с миром», как на русском языке мы сегодня сказали, это означает прощание надолго, но с надеждой на то, что человек вернется. Если бы это было прощанием навсегда, или, упаси Бог, прощание с мертвым, сказали бы «лех леш бешалом», «иди в мире», то есть мы тебя с миром отпускаем. То есть «иди к миру», «иди за миром», так, так можно перейти. «Иди, и пусть будет мир на твоем пути». Или «иди, мы тебя с миром отпускаем», это когда прощание навсегда. То есть тесть ему говорит: «Хорошо, иди, там сколько надо времени, и вернешься». Видимо, Моше, попрощавшись с тестем, получив у него разрешение, все-таки не спешит. Не спешит идти в Египет. «Вьемар Адонай Моше бен Медьян». И сказал Господь Моше в Медьяне: «Лех, шув Мицраима, иди вернись в Египет. Кемету, коле анашим, амивакшим эт навшиха». Потому что умерли все те, кто просил души твоей. То есть здесь Всевышний говорит: вот если ты боишься вот этого, то иди, не бойся, все, кто хотел тебя, умер. Что мы видим? Моше как бы продолжает не спешить. «Вейках Моше эти, что? Взял Моше жену свою, вейт банав, и сыновей своим, вергивай малахамор, и посадил их на ослов, вейшев арца Мицраима, и пошел в направлении страны Египта, вейках Моше эт мате Элоим бейду». И взял Моше, на этот раз сказано, посох Божий, в его руках посох, который Бог ему так поручил, вручил, был посох Моше, стал посох Всевышнего. И снова Всевышний обращается к Моше в 21 стихе и говорит ему вот что. «Вымар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, Белехтеха, дошел в Мицраима, по дороге, когда ты идешь возвращаться в Египет, или по пришествию в Египет, рэй колем автим ашер сам тебе идха, покажи все знамения, которые я дал в руки твои. Вы оставили в ней паро, и сделай их и перед фараоном тоже. Вы они эхазекат либо, а я усилия его сердца. Вы лёй шлахатам, не отпустит он мой народ». Это, конечно, фраза породила очень много дискуссий на тему свободы воли. Действительно, фараон безволен, и ему очень, как бы если он Всевышнему выключил ему разрешалку, как его можно обвинять в том, что он не разрешил? Но можно понять и так. Фараон, он ведь сам по себе Бог. Себя считает Богом. Египта, Нилом и так далее. И тут появляется какой-то другой Бог, непонятный, у этих рабов. И фараона так будет утяжелять сам факт, настолько личную неприязнь будет испытывать фараон к Богу Израиля, что не отпустит его. Можно это и так понять. И не отпустит он народ. И когда он не отпустит народ, скажешь ему так, 22 стих, «Вамарта аль паро», и скажешь фараону: «Комар Адонай», так сказал Господь, «Бни пхори Исраэль», первенец мой Израиль, первенец из народов Израиль, «Умар элеха», я скажу тебе, «Шлахет ванай, в Явдуни», отпусти мой народ, и будут они служить мне. Очень важно понимать, что вот эта фраза, и все постоянно, что Моше говорит, она состоит из двух частей. Есть песня даже такая, «Let my people go», «Отпусти мой народ». А это только половина всего. Когда человек говорит: «Я высвободен, меня освободили, я спасен», есть еще вторая половина, «Вы, я в доме», и будут служить. Для чего ты такой спасенный, такой освобожденный нужен? «Отпусти мой народ, и они будут служить мне». «Витимаэн лишалхо». А если ты будешь задерживаться, не поспешишь освободить его, отослать его. «Ине анохи орег эт бинха пхурха». «Я вот убью твоего первенца». Это самая страшная угроза, которая будет. До этого дело дойдет. Если долго будешь упорствовать, я убью твоего сына первенца. С 24 стиха до 26 стиха одно из самых сложных мест в Торе для понимания, что здесь происходит. Ну, кто мы будем, если попытаемся разобраться? «Вы ибедерах бемалон». И вот было по дороге в Нананшек, Ваевгешеву Адунай, Ваевакеш Амито. И встретил его Господь и хотел его убить. Кого его, здесь не очень понятно. Читаем дальше. Ватиках Ципора, и взяла Ципора, цар, взяла она каменный нож, чего только не найдешь в косметичке у медианской женщины. Каменные ножи использовались для того, чтобы ими толочь всякие разные украшения, для того, чтобы подрезать ими ногти, ну и так далее. То есть небольшой каменный ножик, 7-8 сантиметров длиной, мог пойти найтись в дамской сумочке, в косметичке женщины-медианки. Она взяла нож, вытекает это радбна, и обрезала крайнюю плоть своего сына, то есть Гершома первенца Моше, вытяга бараграв, и кровью намазала ноги его, вытумар, и сказала, «Кихатан дамим атали, ты сегодня у меня жених крови». Что здесь произошло? Комментаторы говорят, когда ты идешь пророчествовать человеку, провозглашать что-то, пророчествовать что-то, и ты идешь пророчествовать, и тебе придется сказать фразу, «Тогда Бог убьет твоего первенца». Почувствуй, почувствуй, что такое потерять первенца. Здесь Моше стоит перед угрозой, что вот сейчас могут убить его первенца. За что? За что у него не обрезанный первенец. Но не только за это. А ведь, по сути, что здесь говорит Моше, что здесь говорит Всевышний для фараона, какое сообщение есть для фараона? Если будешь медлить, я убью твоего первенца. А Моше медлит. Он тут на ночлеге, он тут остается с семьей, то там, то тут. Ему говорят, вот смотри, какая есть опасность, что ты можешь потерять первенца. Когда Ципора это видит, Ципора понимает, что что-то нужно сделать, и она достает сор, она достает этот каменный нож, и она делает обрезание сыну, и теперь остановимся на слове «хатан», которое означает «жених». Это не только жених, хатан – это тот, кто причина, виновник торжества, так сказать. Если, например, человек закончил изучать какую-то книгу, делается празднество, то он хатан сефер, то он жених книги. Если человек, например, дожил до 13 лет и входит в возраст заповедей, исполняет заповедей, он хатан мицвот. То есть хатан – это празднование. Здесь, но кроме того, слово хатан, как хутен, и особенно в южных диалектах семитских языков, и в медианском тоже, означает и защита. То есть его кровь из его обрезания защитит его. И как это говорят мидраши, что когда я в крови встретил тебя, в крови я нашел тебя, когда Всевышний говорит, он говорит, в какой крови? В крови обрезания и в крови Песаха. Как кровь Песаха мажется на косяк, так кровь Гершома намазана на его ноги, и это его защищает. Такой прообраз, видимо, Духом Святым или каким-то образом видит Ципора, и она говорит, ты жених крови мне. В Ирав Рамена. И тогда он, слово Ирав, ослабил хватку. Сегодня, если мы говорим «Рэф Рамене» кому-то, это значит «отстань от меня, отцепись от меня». Ну, что-то такое грубоватое. Но здесь, конечно, не грубоватый оттенок, а отошел от него, оставил его в покое. «Вазамра», и тогда он сказал «Хатан дамим лимурат» – «Жених крови в обрезании». Обрезание защищает своей кровью. Но что здесь произошло? Это одно из прощений, есть много разных прощений. Есть те, кто говорит, что здесь вообще не было Моше рядом, здесь была только Ципора, которую Моше отправил в другую сторону, ее дети. Очень много разных толкований и комментариев. Я в другом месте давал разные объяснения, другие объяснения. Но сейчас хочется понять, что вот именно в таком свете попробуй, переживи, когда твой первенец под угрозой, почувствуй, что значит убить первенец. Есть такая байка, еврейская байка про Наполеона. Когда слышите байки какие-то, их совсем не нужно воспринимать как нечто историческое. Это такая притча, как, скажем, как анекдоты про какие-то исторические фигуры в российской традиции. Есть история про то, что Наполеон скрывался где-то от русских солдат, какой-то еврей его спрятал, у него был магазин перин, и он его спрятал между перинами. И солдаты ходили штыками, тыкали эти перины, и вдруг их кто-то позвал, они ушли. Почти в миллиметре, так сказать, от Наполеона прошел штык. И когда Наполеон выбрался, он дал еврею какие-то золотой дукат, или кто-то говорит, орден почетного легиона, рассказывать так уж и рассказывать. Я сказал, мне нужен твой дукат и почетный легион, что мне нужен. Расскажи мне, что ты чувствовал, когда тебя хотели убить. И Наполеон сказал, ах ты так, жидовская морда, значит, тебе не нравится мой золотой дукат, повесить его. И, значит, ну, долго или коротко, долго ли повесить еврея. Собрались его. И в самый последний момент Наполеон останавливает казнь и говорит, вот примерно то, что я чувствовал, когда у меня прошел штык. Так ты не перескажешь, сам почувствуй. И вот, как бы, если Моше идет и провозглашает, говорит, я хочу Бога его посылать провозгласить, я убью твоего первенца фараона, чтобы Моше понимал, что это. Потому что мы очень часто в своей жизни, в своем проповеди, в своем разговоре разбрасываемся проклятиями, стихами из Библии, как проклятиями. И говорим, вот это так будет, и так будет, и так будет. Ну, почувствуй немного, что ты говоришь. Что важно во всей этой истории, поскольку мы увидели здесь букву «П», конец абзаца, который начался еще в прошлой главе, что важно во всей этой истории? Первый раз мы видим такой серьезный диалог Моше и Всевышнего, диалог человека и Бога. Что-то было у Рама, когда он говорил про Содом, но не настолько с возражениями. И первый раз Всевышний говорит кому-то «иди и сделай», а этот кто-то говорит «да не, не пойду». Да не сделаю, да как так можно, и так далее. И возникает вопрос, почему вдруг изменилось то, что мы привыкли читать в книге Брешит, когда была эпоха працев, которые не спорили, а просто вставали и делали. Почему, что поменялось? И поменялось то, говорят комментаторы, что через Моше будет дана Тора. Тора – это не свод лозунгов, не свод повелений, это учение. А учение подразумевает, что если ты учишь, то тебе могут сказать «объясни», «повтори, объясни еще раз», «сделай так, чтобы я понял». И это само по себе учение подразумевает возможность спорить, возражать, опровергать. И то, что нельзя, то, что запрещено опровергать, то и не Тора вообще, и вообще не научно. И вот, вот сама возможность спорить, сам этот человек Моше, на которого гневается Всевышний, все-таки первый спорщик с Богом, в серьезном понимании, и человек, через которого будет дана Тора. Снова, есть очень много разных пониманий, разных взглядов, это не единственный взгляд. Десятки разных комментариев, что там десятки, сотни. Каждый раз комментарии, как я люблю говорить больше комментаторы, чем о самом тексте, и я не против каких-то других комментариев, взглядов. Теперь, как Всевышний сказал, обещано было Моше в помощники дать Аарона. «Воема Радонай эль Аарон», и сказал Господь Аарон. Здесь, видимо, Аарон тоже в каких-то отношениях со Всевышним. У него, может быть, был свой несгораемый куст, а может, он и так знает Бога и служит Богу. Так или иначе, Всевышний обращается к Аарону. Здесь нету какой-то предыстории особой. «Лех лекрат Моше Мидбара». Иди навстречу Моше в пустыню, Вайлех, и пошел. Вайвгишеу Беар Элоим, и встретил его на горе Божией, Вайшаклю, и поцеловал его. Такая вот встреча братьев. То есть Аарон, как мы видим, вообще ничего не спрашивает у Всевышнего, где Моше, куда он пропадал, где он так долго был. Он идет, куда ему говорят, встречает Моше, целует его, и у него полное принятие. Просто он даже не спорит, что он тут старший брат, и он-то должен был рулить. Ничего такого Аарона нет. Вегет Моше эль Аарон, и пересказал Моше Аарону, «Эт коль еврей Дунай», все слова Господни, «Ашер шальхо», который послал ему, «Вейт коль от тот ашер цевал», и все знамения, которые он заповедовал ему. «Вейлех Моше в Аарон», пошли Моше и Аарон, «Ваясвоит коль сыней бней Исраэль». И собрали они всех старейшин дома Израиля. «Ведибер Аарон ит коля дворим». И говорил Аарон, как и рассказал об этом Всевышний. Моше рассказал Аарону, теперь Аарон пересказывает Аарону. Коля дворима Шардибера Данайль Моше, все те слова, которые говорил Господь Моше, выясал тот ли иный ам, и сделал знамение перед народом. Видимо, сделал все три знамения сразу, и об этом тоже есть спор. Некоторые говорят, что сделал, потому что не поверили после первого, не поверили после второго и не поверили после третьего. Другие говорят, нет, они поверили, но все равно сделал три. И таким образом, как бы их вера была спонтанной, но не утвержденной. Вот если бы поэтапно, тогда бы было по-другому. То есть некоторые видят здесь такой прокол со стороны Моше и Аарона, что они сделали все чудеса сразу, хотя было сказано по-другому. Но это не обязательно так. «Виамен аам» – «и поверил народ», «Виишмеу» – «и услышали», «ки покада донайд бне Исраэль», что посетил, вспомнил, о глаголе «покад» мы много говорили, «Господь сынов Израиля», «викира это нам», «и увидел их страдания», «виягду», «виштахаву», «и склонили головы», и пали ниц, поклонились ниц до земли. Все неверие Моше рассыпалось, как Моше и сказал, в конце третьей главы, поверят и послушают, но все произошло по-другому, возможно, из-за того, что рассказано в четвертой главе. Вот такое прощение, но, во всяком случае, один из вариантов прощения. Снова есть те, кто читает по-другому, и я с этим не спорю, но есть и такое прочтение. Шалом Рав, скажите, пожалуйста, между Всевышним и Моше выступал посредником ангел Господень или каким путем Моше слышит Всевышнего? Видимо, Моше слышит Всевышнего буквально, то есть видит его стоящим перед собой, и слышит, так, во всяком случае, сам Всевышний свидетельствует о Моше. Ангел Господень явился ему в кусте, а когда Моше подошел к кусту, с ним уже говорил сам Господь. То есть ангел Господень, ну как, знаете, зазывало такое, стоит перед магазином, также ангел Господень явился ему, а говорил с ним уже Господь. Может быть, Моше после двух предыдущих ошибок стал более осмотрительным, или уже считал себя слишком старым для такой грандиозной задачи? Все сразу. Вы представляете себе, что неожиданно на вас сваливается какое-то предложение. Вы нужно все время помнить, а мы это очень часто забываем. Моше не живет в Библии. Он живет реально у своего тестя Коэна Медианского. Живет вроде бы неплохо. Он не читал книгу Шемот. Вообще Тору не читал на тот момент. И поэтому это предложение... на него свалившееся, странное, и он боится, и много всего в сердце у него происходит, потому Тора нам и не рассказывает, что у него в сердце происходит, чтобы мы поставили себя на его место и почувствовали, что у нас это будет. И у каждого будет свой Моше со своими чувствами. Нам кажется, что вот нам сейчас скажет Господь, и мы сразу как бы рванем, все. Далеко не на все наши подвиги, на которые Господь может нас призвать, мы пойдем. Был юноша, богатый юноша, который подошел к Ишуа и сказал, что мне делать? Когда ему Ишуа сказал, что делать, он сказал, это для меня слишком. У каждого из нас есть какая-то своя планка, где мы замнемся. Ну и Моше замялся. Понятно, что ему 80 лет. Понятно, что уже битый жизнью. Понятно, что он может быть... не очень хорошо говорит на иврите. Представьте себе, он 40 лет живет очень далеко. И он будет таким иностранцем во всех пониманиях, и как это будет выглядеть. И, то есть очень много каких страхов могут мелькать у человека в голове. Скажите, пожалуйста, при передаче слова от Всевышнего к Моше, от Моше к Аарону, от Аарона к народу и фараону, может чуть-чуть потерять оригинальность или силу свою. Мы будем увидеть, что иногда Моше меняет слова, и ну, так Всевышний действует. Понимаете, то, что сказано, как, например, если вы преподаете математику в начальных классах, вы не рассказываете так, как учили в университетах. Понятно, что происходит определенная адаптация текста, так скажем. Для народа она постоянно происходит, но это не потеря, это донесение информации. И все ведь под контролем Всевышнего находится. Шалом, если смотреть простой смысл, Бог сказал, ожесточу сердце. Нет, это если смотреть русский перевод, то такой простой смысл. А если смотреть оригинал, то там можно понять, как я его буду злить, я его буду мстить, но не в смысле, что я это буду делать, а он сам будет так делать. Да? То есть у фараона есть свобода. Мы будем дальше говорить, и мы же будем читать все эти диалоги фараона и Моше, и увидим очень много интересного, что там происходит. И посмотрим, где действительно у фараона постоянно есть свободный выбор. Очень странно, что Бог держит Моше около 60 лет вдали от места, где он должен будет исполнить поручение Божие. Он ведь уже забыл там все, и вовсе забыли. Почему нельзя было воспитать его в Египте? Ну, как, с другой стороны, нет пророка в своем отечестве. Мы любим иностранные вещи. Вот. Может быть, Моше этот опыт, с одной стороны, царедворской жизни, с другой стороны, пастушеской жизни. Сколько из наших великих отцов были пастухами? Может, ему нужно было совмещение пастушеского опыта с царским? В итоге же, как сказать, хорошо же получилось. Проект удался, значит, и кастинг был хороший, значит, кадровик, кстати, Всевышний, хорошо поработал. Откуда Цепора знала, что надо делать? Ведь только Аврааму была дана заповедь обрезания. Откуда Моавитянка могла знать об этой заповеди, да еще и сообразить, что надо делать самый страшный момент? Ну, видимо, второй сын Моше был обрезан. И если он служил при моавитском священнике, то первый был священником, посвященный моавитам, а дальше как бы происходило. То есть, видимо, Цепора знала, что такое обрезание. И как бы это неудивительно, да, многие народы рядом знали, что евреи это практикуют, ведь и ишмаильтяне это практиковали, да и медьяне, они кто? Они, в общем-то, потомки Авраама, да, то есть помним, что Авраам женился на Акиторе, и у него родились Мадан и Медьян, и то есть, в общем-то, что бы и не знать, что такое обрезание. Шалом, какие языки относятся к семитским? Ну, из сегодняшних языков это, конечно, иврит, арамейский, арабский, семитско-хамитский, коптский, гез, эфиопская группа языков, курдские языки тоже арамейской группы. То есть достаточно большой ареал языков, которые говорят на иврите. Даже мальтийский язык, язык острова Мальты, очень богат семитскими и арабскими словами, и к семитской европейской группе такой маленький хвостик семитских языков. А в те времена, ну, все потомки Шема говорили на так или иначе на семитских языках. Откуда такая смелость держится у Моше при разговоре со Всевышним? Праотцы вели себя более уважительно и даже со страхом по отношению к Господу. Ну, вот я, собственно, и сказал, что праотцы – это просто рабы. Моше – это учитель, он должен дать Тору. Он должен уметь объяснить, почему. То есть, если в армии человеку сказали, копай отсюда и до обеда, он копает отсюда и до обеда. И так было с праотцами. Праотцы были солдатами Всевышнего, так сказать. Здесь, если нужно устанавливать ученичество, нужно уметь давать вопросы. Нужно уже не сказать так просто, так и все. То есть, если ты берешь раба, то раб тебе не будет задавать вопросы. Если ты берешь ученика, то тогда будь готов, что ученик будет задавать тебе вопросы, глупые вопросы, может, дерзкие вопросы. Но как у нас говорят, что тот, кто стеснительный, тот не может учиться, а тот, кто слишком строг, тот не может обучать. То есть есть какое-то взаимопонимание, что если я тебя буду учить, а ты у меня будешь учиться, то я буду снисходителен к твоим вопросам, а ты будешь достаточно дерзок, чтобы эти вопросы мне задавать. Иначе, как говорит Рамбам, ученик выйдет из дома учения таким же дураком, как он туда зашел. почему Моше считается величайшим пророком. Ну, мы пока еще видим только начало, да? Он еще не стал пророком здесь. Моше величайший пророк, потому что он единственный, с кем Всевышний говорил лицом к лицу, то есть не в видениях и так далее. То есть у Моше была особая форма откровения, я бы так сказал. Нет пророка в своем отечестве, это и современное. Это проблема всегдашняя. Не понял вопроса. То есть верующих надо удостоверить на трижды, а неверующим и 10 раз бывает мало. Вообще, на самом деле, одинаково сложно учиться верующим и неверующим. Человеческая голова выхватывает факты и знания, которые ей интересны и полезны, так на смотрю сторону, что мы верим в то, что во что заранее готовы поверить, какие-то новые толкования, какие-то новые мысли. Вы же слушаете много чего нового, например, да? Что-то вам приемлемо, что-то вам неприемлемо. Почему вам неприемно? Почему вам неприятно это слышать? Потому что не соответствует, не кладется. А если это правда, как быть? Как быть, если то, что мы инстинктивно отвергаем, это правда? Иногда на нас не доходит и сотого раза, и приходится подолгу учить, потому что учиться – это всегда означает меняться. Если мы слышим только то, что нам нравится, то мы вообще ничему не учимся. Если мы не готовы меняться, то мы не готовы учиться. А учиться сложно и верующим, и неверующим. Верующим сложнее, потому что они часто думают, что они все знают. Спрашивают, сколько раз нужно говорить неверующим, чтобы они обратились к Богу. Понимаете, в чем дело? Вообще не нужно говорить. Нужно прежде всего слушать, что там на сердце у человека, что человек-то сам хочет. Потому что я могу сказать, покайся, 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 8 раз сказать покайся. Или покайся в грехах своих, или там омойся кровью Агнца, или еще какой-нибудь лозунг кидать. Что мы говорим? Вопрос, насколько мы действительно отвечаем на какие-то нужды человека. Или мы просто говорим сами с собой, упиваемся своей властью, своей силой. Сколько, насколько мы готовы слышать человека. Вот. А если человека как, это, знаете, на что похоже? Приходит человек и говорит, подходите к незнакомцу и скажите, пожалуйста, как пройти на Линденштрассе? Он говорит, извините, я не знаю. И тут он говорит, а я тебе сейчас объясню. Он как бы не хотел туда вовсе идти, понимаете? И вот сколько раз ему нужно говорить, как пройти на Линденштрассе, если он туда не хочет. А вы послушайте, что человек как бы, куда ему надо, какие у него проблемы, чем он живет. А не надо быть роботом, который тогда и 50 раз можно повторять, купите папиросы. Ну, я не курю, да? Я не закурю, если даже 8 раз не повторите. А вот как бы суп с кнайдлах, с клёцками из мацы, ну, можно как-то еще можно продать. Вот. Ну, то есть вопрос не сколько раз повторять, а что повторять. Потому что если вы пристанете к человеку и скажете, ты грешник, ты будешь гореть в аду, 10 раз вы это скажете, вы только его разозлите. Ну, вот, наверное, так. Ну да. У нас в прошлой главе был вопрос, и он был под самый занавес. Я не успел на него ответить. Я его забыл. Надо пересмотреть еще и вспомнить. Потому что вопрос был по теме, хороший был вопрос, но я его забыл. Прошу прощения. Есть некоторая задержка в чате, которая делает такие фокусы. Хорошо. Ну, видно, вопросы на сегодня кончились. Очень рад был всех видеть. Завтра 5 глава на том же месте, в тот же час. Еще раз. Модим ли симха, хаг самеах. И до завтра. Шалом.